Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко до единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Преходящие и приходящие в свете вечности. В эфире радио «Радонеж», цикл передач доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, многолетнего сотрудника Совета безопасности, ФАПСИ, Президиума Академии наук и Министерств Российской Федерации Николая Даниловича Матрусова. Дорогие наши слушатели, в эфире вновь программа «Приходящие и приходящие в свете вечности». Я с радостью приветствую в нашей студии Николая Даниловича Матрусова, доктора экономических наук, ведущего нашего цикла. После очень долгого перерыва мы вновь встретились с тем, чтобы поговорить сегодня в этой спокойной нашей домашней студии радио «Радонеж».
Господи, благослови! Сколько лет, сколько зим, можно сказать. Дорогие друзья, давно, да, мы не общались, но пришло время. Вот я понял, что надо нам пообщаться, и Вот сегодня столько сейчас тем, столько проблем, но сегодня я только тезисно хочу обозначить три части нашей беседы. Они, с одной стороны, совершенно разные, но, с другой стороны, они очень связаны, я не мог ничего поделать, они так органически срослись. Я их назову темы. Первая тема – это несколько слов в разных отношениях Пресвятая Троица. Вторая тема, вторая часть – это Украина-Малороссия, война. Вот. А третья – юбилеи, которые сейчас вот наплыли несколько юбилеев. Вот. Но начну я с первой темы, с первой части. Только недавно завершились праздники Пятидесятницы. И с болью хочу сказать, вот по сути дела, я уже, может, и говорил, и неоднократно, празднуют в храмах, это понятно, Пятидесятницу, а не Троицу. Присутствует земной цвет во всем, одежды священников, березки белые, но Троица сам, величайший праздник, начало и конец нашей философии и всемирной философии, и вселенской философии, а вот Пресвятая Троица уходит, по-моему, на мой взгляд, куда-то чуть в тень, и для меня это очень больно и, более того, неприемлемо.
Николай Данилович, простите мою некомпетентность, но Троица, праздник Святой Троицы, праздник Пятидесятницы, по-моему, это синонимы.
Это синонимы, безусловно, но синонимы относительны, потому что на первом месте Пятидесятница, а уже так как явилась Пресвятая Троица, то, конечно, все это раскручено, это все так присутствует, но Пятидесятница, сошествие Духа Святаго на апостолов, создание церкви нашей земной, это же, и это все понимают, все это знают. А Пресвятая Троица, вот снова начало-начало, где? Вот она уходит немножко в сторону, в тень. То, что, еще раз скажу, для меня неприемлемо, очень больно. А ведь, конечно, что такое Пресвятая Троица? Это непостижимая тайна, это божественный мрак. Вот если очень серьезно думать, у меня были такие минуты, часы, порывы, я понимал, что чуть-чуть еще я не остановлю себя, и я потеряю рассудок, потому что это что-то непостижимое, Пресвятая Троица. Все от микрона до Вселенной, от бесконечного прошлого до бесконечного будущего, все обусловлено Пресвятой Троицей и содержится в ней. Более того, вот категории, иерархии, взаимосвязи, равенство, гармонии, они основополагающие для Пресвятой Троицы. Вот о Пресвятой Троице говорить невозможно, потому что понимаешь, насколько скудно, насколько это таинственно, насколько это непостижимо, хотя все время тянет. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, есть очень сложный и замечательный и очень большой акафист Пресвятой Троицы. И если бы вот мы хоть раз в месяц, не говоря уже там раз в неделю, этот акафист читали, Господь столько раскрывает незримо для человека. Но мы к такому акафисту редко подбираемся, потому что есть более насущные, будь то святитель Николай, Иоанн Воин, Пресвятой Богородицы, и какие акафисты неповторимые. Поэтому акафист Пресвятой Троицы, вот я спрашиваю у друзей, а нет, практически никто. Если хорошо, если один раз прочитал, а большая часть людей говорит, нет, не дошли руки, не дошли, ну, что есть. Вот. А я поэтому, вот эта часть, раздел нашей беседы, очень небольшой, но вот чем хочу завершить, снова с болью. Мы знаем, я уже много раз говорил, и снова с большой болью скажу. икона Пресвятой Троицы. Она должна быть в каждом храме на самом видном месте. Спаситель, Божья Матерь, но икона Пресвятой Троицы. А вот московские храмы, могу сказать, потому что множество храмов я знаю, но дай Бог, если в одном из 4-5 храмов есть икона Пресвятой Троицы. А если она есть, то к ней подойти почти невозможно, потому что она была на таком месте, что я захожу в храм, я не должен искать, а я должен идти и наткнуться на икону Пресвятой Троицы. Вот это я сколько-то меня призываю, говорил священникам знакомым, ссылаются на владык, на обстоятельства, но, к великому сожалению, икона Пресвятой Троицы, она в храмах по большей части отсутствует. Почему так? Это не должно быть, это недопустимо. Я, ну, кричать, Николай Владимирович, но все это остается именно так, как есть годами, десятилетиями. Но это же начало, конец нашей философии, нашей церковной жизни, нашего богословия, нашего православия. Но вот так. Поэтому я уповаю, что когда-нибудь и каким-то образом будут слышаны наши призывы, а может, Господь вразумит, чтобы все-таки в каждом храме, на самом видном месте, была икона Пресвятой Троицы. Все, я эту часть нашей беседы завершу, чтобы, потому что сразу приходится напрягаться, сразу волноваться.
Только два слова в качестве все-таки воспоминаний я не удержусь и приведу. Мне кажется, достойным поклонением и достойным самого праздника было событие, вот с детских впечатлений, когда собирались все архиереи во главе с патриархом в Троицкий собор Лавры и читали этот акафист во главе со святейшим патриархом. Я помню патриарх Пимен, как читал, патриарх Алексей II, но с Пименом еще все ведущие архиереи и каждый своим голосом. Этот удивительный акафист. Не просто читали, чеканили. И для ребенка это было такое открытие, такое богословие, такое насыщенное содержание, что я повторюсь, я запомнил его наизусть с тех самых пор. И еще что обидно, вот эти молитвы, которые читаются в праздник Святой Троицы, коленопреклоненные, они настолько велики, настолько быстро проскакивают как-то сегодня, раньше так не было, что хочется прийти домой и еще раз почитать их, потому что праздник велик, событие велико, смысл непостижим, как вы сказали, Николай Данилович, а отмечаем мы это как-то мало. Хочется еще и еще и еще насытиться.
Раз вы сказали, то я все-таки вот одно определение, которое я сам для себя написал, несколько слов о Пресвятой Троице. В Пресвятой Троице корень и стержень, основа и вершина, сердцевина и душа, символ и кредо, непостижимость и ясность, гармония и красота нашей веры православной. Это вот завершая. Поэтому, Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе. Ну, а теперь вторая часть снова. Это уже с большой болью, но мы не можем не вернуться к этой теме. Сейчас идет прямым образом, если говорить, война. Причем война разогревается на Украине. Я могу сказать свое сугубо субъективное мнение. Может, я говорил, но скажу, мое мнение все-таки было, остается. Мы должны были сжать зубы, но не входить первым на территорию Украины. Ну, не то чтобы провоцировать, но можно было как угодно предупреждать, но здесь можно было так укреплять сейчас и обещать, что есть только одно движение с вашей стороны, мы можем в пепел превратить все, что угодно там. Но вот это вхождение очень больно. Со мной многие и специалисты, и военные друзья, они не соглашаются, но ну что делать? У меня вот такое восприятие, что мы должны были набраться терпения, но так уже получилось, поэтому как есть. Вот. И я хочу сказать, может, я это даже каким-то образом раньше-то и приводил примеры, совершенно вот то основа, духовная основа, которая и привела к войне на Украине. Об этой основе совершенно удивительно написал Николай Иванович Ульянов. Говорили мы об этом когда-нибудь или нет? Это наш выдающийся ученый-мыслитель. Он родился в 1904 году и всю сознательную жизнь провел в Соединенных Штатах Америки. И написал совершенно поразительную книгу в 1966 году. Книга называется «Происхождение украинского сепаратизма». Он написал, он в Ейском, он в знаменитом университете работал, где вся элита воспитывалась. Эту книгу написал, опубликовать в Соединенных Штатах он не мог. Ему не дали опубликовать. Пришлось ее печатать в Испании. В Испании большая часть тиража после издания книги была скуплена заинтересованными лицами и уничтожена. А теперь вот несколько выдержек нельзя не цитировать Николая Ивановича Ульянова. «Для украинских самостейников главной заботой остается все время доказать отличие украинца от русского. Доказать, лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их, русских и украинцев, объявили двумя русскими народностями, потом двумя разными славянскими народами. А позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами. Русские же отнесены к монголам, к туркам, к азиатам». Это пишет выдающийся наш специалист Николай Иванович Ульянов. Дальше еще слова его, Николая Ивановича. Когда Алексей Михайлович, царь, присоединил Украину по великой просьбе украинцев и Богдана Хмельницкого, то многие наши выдающиеся деятели были против этого присоединения. Таков был знаменитый орден Нащекин, вершитель внешней политики при Алексее Михайловиче. Своими изменами и смутами казаки до того ему опротивили, что он открыто высказался за лишение Украины русского подданства. И только глубокая религиозность царя Алексея Михайловича, который приходил в ужас при мысли, что православный народ будет отдан католикам или магометанам, не позволяла распространению подобных тенденций при дворе. Знаменитая «История русов», написана, представляет богатейшее собрание анекдотов, сарказмов, антимосковских выдумок, пасквилями, наветами, подметными письмами. Была полна вся вторая половина XVII века, и это знаменитая «История русов», по которой воспитывались и воспитываются поколения украинцев в атмосфере вражды и кошмарных рассказов московских ужасов. Знаменитый Петр Дорошенко – это герой Украины, один из кумиров самостийников за незалежность. А он, что он сделал? Он в 1665 году заложился за турецкого султана и стал турецким подданным, и в 1772 году, 672 году, привел Малороссию 300-тысячное турецкое войско, разрушил Каменец Подольский, все церкви были обращены в мечети, а малороссов он продавал в рабство туркам. Это вот Петр Дорошенко, а это же герой, сейчас герой Украины. Ну и теперь несколько слов, свой опыт, не могу не поделиться. В начале 2000-х годов, 2002-2004 год, мне довелось неоднократно переезжать в Донбасс, и по просьбе некоторых лиц некоторым образом участвовать в избирательной президентской кампании Виктора Януковича. И в русскоговорящем Донецке я близко сошелся, сдружился с представителями интеллектуальной элиты Донбасса. И в совершенно откровенном разговоре с одним из них, Василий Григорьевич Сапко, ученый, умница, высококультурный человек, православный, говорящий только на русском языке, вдруг услышал его безапелляционный вердикт. «Николай, согласись все-таки, что между вами, русскими, и нами, украинцами, очень большое различие. Мы, украинцы, чистые европейцы, а у вас, русских, много монгольской, татарской крови. Вы ближе к азиатам». Я был так поражен этим нелепым утверждением, что не сразу пришел в себя и стал возражать, но почувствовал, что мои доводы бессильны. Василий Григорьевич был информационно великолепно зомбирован. Надеюсь, что вот сейчас последние события в Незалежной привели его в чувство реальности. Второй пример личный. Мой двоюродный дед по маме, Кукса Григорий Свиридович. Он умер 16 мая 2003 году, прошел всю мировую войну вторую, получил множество наград, умница из умниц, физик, математик, директор школы, чемпион-призер и область Черниговской Украины по шахматам и эрудит из эрудитов. Много лет на 9 мая он приезжал из Чернигова в Москву. В парке культуры встречался с однополчанами. Мои тогда еще маленькие сыновья гордились, что они идут рядом с дедушкой Гришей, у которого вся грудь в орденах и медалях. И вдруг, через пару лет после получения Украины незалежности, Григорий Свиридович приехал в Москву на День Победы без единой награды на груди. Дети изумились и спросили его, почему он в таком безнаградном виде, и не могли, как и я, вместить в сердце и в голову ответ дедушки Гриши. А чего носить эти железяки? Ордена и медали, которым заслужили. А чего носить эти железяки? А апофеозом информационного зомбирования Григория Свиридовича стало письмо к нам, написано им в 1998 году, в день его рождения, 16 мая. Сначала Кукса Григорий Свиридович цитирует куплеты злобной реакции из Кобзаря Тараса Шевченко на воссоединение Украины с Россией. В них и Богдане неразумный сыну, и могилы мои мылые москаль разрывает. А потом уже сам Григорий Свиридович заключает, цитирую в переводе на русский язык: «После этого договора 1653 года, воссоединения, Россия ликвидировала казачью державу, и москали заполонили Украину, как саранча». Это пишет Григорий Свиридович. «После этого договора Россия стала называть Украину окраиной. Россия вела против Украины 20 войн». Это все слова Григория Свиридовича, моего деда двоюродного. «В их числе Первая мировая война, Вторая мировая война, революция 17-го года, Голодомор. Все они велись на территории Украины». Вот. Ничего, да? Что? Что
вы скажете? Николай Данилович, мне даже слов просто нет. Это же действительно такой фамильный архив поднялся.
Да. И поэтому вот еще заключение из книги Николая Ивановича Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма». «Гайдамак и пугачевицы глубоко сидели в Тарасе Шевченко. В нем было много злобы, которую поэт, казалось, не знал, на кого и на что излить. Он воспитывался на декабристской традиции, называл декабристов Ненычи как святыми мучениками. А особенно сильно звучит у него нота на царя. Царыв кровавых шинкарыв, упута кутии окуй, в склыпу глыбоком замуруй. Ничего, в склыпу глыбоком замуруй. Понятно, я думаю, даже переводить не надо. На кого еще, кроме царей, направлялась его ненависть? Для всякого, кто даст себе труд прочесть Кобзарь, всякие сомнения отпадают, на москалей. Все москали, весь русский народ ему ненавистны. Москали стали для него источником всех бедствий. Вот его снова слова Шевченко. «Ляхи були, усе взяли». Кров повыпывали, а москали и свит Божий в пута заковали. Это вы представляете, какая злоба, какая ненависть. Вот. Поэтому происхождение украинского сепаратизма – книга своего рода энциклопедия и научное пособие для желающих добраться до корней и понять главную цель, источники и историю украинской незалежности. Поэтому на нее вообще нельзя не сослаться. Вот я сослался в такой сверхкраткой форме, но, по сути, нужно ее цитировать практически все страницы этой уникальной книги. Поэтому я предлагаю внимательно, кто только этой проблемой занимается, а сейчас все мы в этой проблеме, с этой проблемой связано, обязательно прочитать его бесценный труд Николая Ивановича Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма». Вот я тоже, наверное, эту тему завершу, вторую, потому что столько боли, а об этом можно говорить много, о той жуткой сейчас вот войне, которая на Украине. Мои многие, не многие, но некоторые друзья, они возят, отвозят и сами остаются там и в Донбассе, и в Мариуполе, вот, в этих удивительных городах. Мариуполь – это красивейший город, это город Мариуполь Пресвятой Девы. Поэтому он и называется так. Столица греков на Украине, в России была. Я бывал там много, у меня там дядя, моя тетя жили. Это непередаваемый город, а во что его превратили? А Донбасс? Донбасс неповторимый, Донбасс, это... у меня нет слов. Потому что я по Украине много-много ездил, много лет, практически вся она мне знакома. А вот теперь, когда все окончится, как окончится. Я уповаю, верю, но сколько будет потерь, сколько боли, сколько трагедий, сколько крови, сколько смертей. Ну, что делать? Господи, помоги, вразуми нашего Владимира Владимировича, чтобы у него мудрости, смелости, терпения хватило вести наш народ, нашу страну так, как должно вести к победе над врагами православия, над этой ненавистной сатанинской ордой, которая управляет, заправляет и направляет зомбированных украинцев.
Тоже несколько слов, Николай Данилович. Насколько надо обладать вот этой дьявольской мудростью, хитростью и проницательностью, чтобы использовать этот программный, можно сказать, элемент у украинской нации и так стравить наши народы. Это ведь удивительно.
Да, именно так. Сатана не дремлет, и более того, мы знаем на протяжении всей истории человечества и нашей русской истории, чего только не было, и везде корень-то один, вот этот адский корень, а уже наместников, ой, сколько угодно. Они здесь на земле, они творят, они передать нельзя. Когда вот я привел пример, это дед мой Кукса или Василий Григорьевич Сапко, ну их сколько называть можно, как их зомбировали. Это умницы, это ученые, а что говорить о простом народе? вот простой народ, к великому сожалению. Не все, далеко не все, но когда это происходит десятилетиями, то так или иначе, хочешь не хочешь, попадаешь в это вот в царство такое информационного зомбирования, так или иначе. Теперь я перейду к третьей части. Хочу чуть-чуть, может, у нас будет повеселее, воспоминания и мотивы. Это юбилей. Ну вот, на днях скоро исполнится юбилей. 18 июня 2023 года, в этом году, 30 лет исполняется с тех пор, с того дня, как матушку Макарию дорогую, схимонахиню Макарию, Господь забрал на небо. 18 июня, в день всех святых русских в России просиявших. И вот этот день попадает сейчас на 18 июня, и матушка Макария оказалась там, в Царстве Небесном. Я говорил, и неудобно повторять, но я повторю, а потом процитирую несколько слов. Я у матушки, при живой матушке был 153 раза, и сейчас почти столько. Мои вот дорогие люди, которых я, например, призывал, кто один раз выбрался, все, они приклеиваются, примагничиваются. Вот моя крестница Мариамна, чудный человек, она помогает, да, она берет своего 4-летнего сына и с ним едет к матушке Макарии. Уже сколько раз она была, потому что она говорит, я как вот я не могу уже, потому что я чувствую, как матушка Макария мне помогает. Это поразительно, это удивительно, но это есть. Поэтому я несколько все-таки о матушке Макарии напомню, процитирую это уже, может, самого себя, но тем не менее. Вот такое удивительное повествование матушки Макарии, как ей все было открыто. Божья Матерь, когда родила Спасителя, плакала, присела возле него, положила его, и ручки его целует. Иконка такая есть, как она идет с Иосифом обручником в Египет. Идти тяжело. А я, матушка говорит, любила эту иконку. Встану на коленки и долго-долго на нее смотрю. Батюшка говорит, если тебе хочется посмотреть, постой. И я стояла, пока ножки замучаются. А Спаситель маленький такой. Красивенький-красивенький, кудрявенький-кудрявенький. В этом рассказе вот, раскрывается поразительная, духовная, сердечная чистота матушки Макарии. Блаженны чистые сердцем, яко ти Бога узрят. Еще, потому что не могу. Вот. Был эпизод, когда, может, я рассказывал как-то, а матушка умоляла, я привозил много священников, чтобы матушка причастить. А в последние годы священники почти перестали ехать, матушка была уже слабая. Вот, и вот я очередного нашел из Подмосковья, отец Василий, замечательный вот такой. И мы едем с ним к матушке Макарии. Нас везет мой друг, Царство Небесное, Вячеслав, вот, на его машине мы едем, и отец Василий рассказывает к нему, кто только не ездил, все там знаменитые певцы и так далее, и так далее. Он это элиту опекал, художественную, я бы сказал, в своем храме. И едем-едем, он рассказывает, скользкая дорога, в общем, мы перевернулись. И машина два раза перевернулась, все стекла сыпятся, еще был там один человек, то есть нас было четверо в машине, и я потом спросил, все в эти секунды прощались с жизнью. И я был уверен, все, конец, ну... Конец, потому что гремит машина, стекла летят, но самое главное, машина встала снова на колеса, и только осколками мы все поранились, только осколками, совсем, то есть глубокой крови даже не было. Осколки, более того, мы с отцом Василием остановили другую машину, поехали к матушке, а Слава Вячеслав, он поехал на этой машине разбитой в мороз, он только там что-то там закрыл как-то эти стекла и поехал прямо в Москву. Это 200 километров. Вот. Так вот, мы, когда приехали к матушке, я говорю: матушка, вот такое у нас вот чудо-юдо, такой эпизод невероятный. Вот мы перевернулись. Почему так все произошло? А мы остались целы и невредимы. И матушка ответила: вы ехали к Божьему человеку, а священник, вместо того, чтобы говорить о божественном и подробнее узнать обо мне, говорил о мирских делах, о мирском. Поэтому вы перевернулись. А живы остались, потому что у отца Василия были святые дары, которые вас охраняли и спасли. Поразительно, да? Это вот снова, это эпизоды, которые, слова у меня нет, это матушка Макария. И, может, последнее я уже скажу про матушку. В один из моих приездов, это в 1989 году, матушка все время молилась за Россию и сказала: я молюсь и за Москву, и за Россию. Наша Россия никогда не пропадет. Матерь Божья Россию никогда не оставит. И Москва – город святой, только людей теперь в нем много плохих. А я Москву очень люблю и берегу. И когда мой знакомый один, дорогой Алексей, сказал: все, я не могу в Москве жить, я уеду, спроси у матушки, все. А он сам в Сибири родился, я уеду. А матушка сказала, как отрезала: из Москвы ему нельзя уезжать, и советовать никому даже нельзя. Иначе будешь отвечать на страшном суде. Вот так. Так что Москва при всем, при прочем, святой город. Видите, город святой. Я Москву очень люблю и берегу. А то, что ее сейчас заполняет, конечно, это очень больно. Кто заполняет, как заполняет. Но мы уповаем, что Москва – это Третий Рим. Я влюблен бесконечно в Москву, зная все ее стороны, темные, плохие, но бесконечно люблю нашу Москву дорогую. Вот. Теперь еще юбилей. 28 июля в этом году, в 2023 году, исполнится 150 лет со дня смерти Федора Ивановича Тютчева. Это наш великий гений. Вот о нем я начну с того, что приведу слова знаменитого Погодин, историк наш, Михаил Погодин. Я не могу не привести его слова. Никто в России не понимает так ясно, никто не убежден так твердо, никто не верит так искренне во всемирно общечеловеческое призвание России, как он, Федор Иванович Тютчев. И поэтому я хотел бы, я думаю, позволительно хоть несколько небольших стихотворений, а? Как?
Я сразу, когда услышал фамилию, вы назвали Федор Иванович Тютчева, молись, скрывайся и таись, да, или как?
Замечательно, да. Это, я считаю, один из выдающихся его перлов поэтических.
Но ведь это руководство к духовной жизни, по сути.
Совершенно верно, да. Но вот я несколько все-таки стихов. Стихи гениальные. Слезы людские, о, слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой. Льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые, льетесь, как льются струи дождевые в осень глухую порою ночной. Это вот один отрывочек. Дальше. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей». Дальше. Это вообще просто такой вот гениальный стих. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит, не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Следующее, не могу, вот замечательно, это есть, по-моему, уже и хор кубанских казаков. Виктор Захарченко, по-моему, на эти слова написал песню. «Эти бедные селения, это скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученный нашей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». И вот это совершенно гениально. «Растление души пустота, что гложет ум и в сердце ноет? Кто их излечит, кто прикроет? Ты, риза чистая Христа». А теперь то, что вы сказали, Николай Владимирович. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Вот. Ну и вот еще совсем немножко. Это он назвал даже это стих «Русская география», пророческий стих. «Москва и град Петров, и Константинов град, вот царство русского заветной столицы. Но где предел ему, и где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Грядущим временам судьбы их обличат. Семь внутренних морей и семь великих рек, от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не пройдет вовек, как то провидел дух и Даниил предрек». И последнее пророчество. «Венца из скиптра Византии вам не удастся нас лишить. Всемирную судьбу России нет, вам ее не запрудить». Вот нельзя не прочитать. Это современность прямо вся в этом. «Ложь воплотилась в Булат. Каким-то божьим попущением не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Все богокульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы. Тебе они готовят плен, тебе пророчат посрамление. Ты, лучик будущих времен, глагол и жизнь, и просвещение. О, в этом испытании строгом, в последней, в роковой борьбе, не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. Но эта вера для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел, любя, страдать, чужие врачевать недуги, своим страданием умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел. Ну и самое последнее, простите уже. Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них – фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.
Я хочу сказать, Николай Данилович, Россия просто богата целым созвездием, гигантским космосом выдающихся поэтов, в том числе, мы сейчас говорим только о поэзии, даже не о писателях и не о композиторах, и не о философах, я могу перечислять кого угодно. Но столько у нас великих поэтов, что, конечно же, выделить как-то Тютчева, может быть, представляется сложным. Любого начни сейчас рассматривать, и ты поймешь, что он равно велик, но они все выдающиеся, а каждый гениален. Трудно, трудно. Я не представляю, какой еще народ настолько богат.
Полностью согласен, Николай Владимирович, ваши всегда замечания, рассуждения очень уместны. Но вот Тютчева я бы все равно выделил, потому что я его бесконечно люблю. Он очень связан с моей родной Брянщиной, с Овстугом, я там бываю. И, ну, это такой гений большой. При всем, вот его церковная жизнь была немножко не совсем та, которую я хотел бы видеть в нем, но Царство Небесное Федору дорогому. Вот. Я еще несколько слов, только вообще тезисно. Вот Тютчев умер в 1873 году, 28 июля, 150 лет. И в этом же году, 150 лет со дня рождения, 1 апреля, родился Сергей Васильевич Рахманинов. Это гений, один из выдающихся гениев музыкальных, его симфонии, концерты, но я говорить сейчас буду, только два слова скажу. Тут я слушал где-то и раз, и два, какой-то специалист по Рахманинову сказал, что вот Рахманинов, когда уехал за рубеж, он без России жить не мог, и поэтому за рубежом он ничего не написал, ни одной ноты. А это глубокая неправда, потому что выдающиеся произведения, самые выдающиеся, он с болью, да, но он писал там, в Америке, в Соединенных Штатах, и он был в трех ипостасях неповторим. Но прежде всего, конечно, он был гений-композитор, он был гений-пианист, говорят, что второго просто не было такого, но и был гений-дирижер, поэтому он собирал такие залы огромные, у него были неповторимые там руки, пальцы, и вот все было, ну, о нем говорить можно очень много, Сергей Васильевич Рахманинов, неповторимый человек, много он пересылал денег на победу Красной Армии. Хотя он умер еще в 43-м году, еще мы только начали наступать, но он посылал с глубокой убежденностью, что Россия победит. Он бесконечно любил Россию. Ну и последние два слова. Юбилей. В 38-м году, 85 лет назад, родился мой любимый, я думаю, у множества огромного числа людей, Владимир Высоцкий. Будь то кони привередливы, будь то мне есть чем оправдаться перед Богом, но мы слушали и поговорим еще о нем. Вот 85 лет. Все время, я вот бываю очень часто на кладбище в Ваганьковском, все время кто-то там, я там свечки поставил, помолился, у него на могилке, слава Богу, есть люди, и иногда даже там и поют и рассуждают. Поэтому Царство Небесное Владимиру, Царство Небесное Сергею, Царство Небесное Федору, Николаю, конечно, имею в виду Ульянова, всех, кого мы сегодня вспомнили. Ну и, конечно, дорогая, любимая схимонахиня Макария. Так что вот даст Бог, в ближайшие дни удастся выбраться туда, к ней, потому что юбилей-то 30 лет, 18-го там будет столпотворение, но в другие какие-то дни. Так что, Николай Владимирович, спасибо за настойчивое приглашение. Вот, я думаю, даст Бог, мы еще не последний раз встретимся.
Спасибо вам, Николай Данилович, дорогой. Но я вас ловлю на слове, потому что вы были 153 раза в Матушке при жизни, и вы даже как-то приносили сюда некоторые конспекты. Мы хотели как раз почитать, поговорить об этом.
А, да, даст Бог, да, надо будет, да. Потому что не все вместилось в книжечку в эту, да, много не вместилось, много передать невозможно, потому что я, конечно, много в книжечку вообще не писал. Например, я не мог написать, например, как «Матушка спасла моего сына от смерти». Я здесь что-то уже там придумывал, какую-то другую фамилию, а ведь матушка его, когда уже от него все отказались, он, а матушка год молилась за него. Потом, когда говорит, привези Даню, и вдвоем они так зарыдали, и матушка Макария сказала, говорит, матушка Божья Матерь весь год молила всех священников, вот, говорит, чтобы ты был тот, как должен быть. Вот. Ну и Данила ей в унисон заплакал, вот так зарыдали. Так что много есть о матушке можно говорить, но если бы я был один раз, и то бы я бы много мог рассказывать. А когда столько раз, это же, я не верю теперь, что сам был столько раз. И сейчас каждый раз, когда приезжаешь к могилке, уезжаешь в таком заряде, вот как Марьямна с Тимофеем, с маленьким своим сыном. Тоже мой крестник, да. Одно еще воспоминание, вот Николай Владимирович меня заставляет сказать. Мы с Владыкой Петеримом были у матушки Макарии. Это передать вообще невозможно, потому что Владыка Петерим так почитал старцев, когда он услышал про матушку Макарию, говорит, Николай, поехали 1 января 1993 года. В тот год матушка умерла. А все празднуют, а мы 1 января в 7 утра с владыкой Петеримом. Владыка, он же это, что говорить, это аристократ духовный, выдающийся. И вот он такой большой раз опустился на колени. Матушка там лежит в кроватке. Матушка, благослови. А матушка говорит, ты, владыка, митрополит. Ты меня благослови. Вот они припирались. Владыка благословил матушку. А потом говорит, и ты меня, матушка, теперь. И матушка его раз-два перекрестила по головке, раз-два-три. И владыка причастил матушку. Поговорили чуть, но главный вопрос, матушка, а Россия возродится? Он жил Россией. Вот, и матушка ответила, Россия на соль переводится. И владыка говорит, Николай, запиши. Запиши это, чтобы я не забыл. Россия на соль переводится. Об этом можно много говорить, я думаю, мы еще поговорим.
Размышлять, да. Я благодарю дорогого Николая Даниловича и прошу святых молитв о том, чтобы наша программа вновь получила продолжение всех наших радиослушателей. И мы испытали сегодня опять те же чувства, которые испытывали всякий раз, когда программа, приходящая и приходящая в свете вечности, в свете божественной истины, в свете Христа, как угодно раскрывайте это понятие, оно всеобъемлюще звучит на радио «Радонеж». Спасибо. Вы слушали передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности».У нашего микрофона был доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола
многолетний сотрудник Совета Безопасности, ФАПСИ, Президиум Академии Наук и Министерств Российской Федерации Николай Данилович Матрусов.
Дорогие радиослушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей, рабов Божиих Светланы, Сергия Светланы, Татьяны Петра Вячеслава Светланы, Михаила Елены Елены Николая, Татьяны Владимира Серафимы Ольги, Алексея Николая Натальи Татьяны, Любови Галины Ольги Елены Юлии, Марины Ульвики Татьяны Людмилы Елены Ларисы, Тамары Владимира Александра Ярослава, Елены Елены Константина Екатерины Юрия.
Thank you.